эфіры «Радыё Свабода» у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Невядомыя ўзламалі апазіцыйны сайт «Хартыя-97» і знішчылі ягоныя матэрыялы. Мы звязаліся перад эфірам з рэдактаркай сайту Натальяй Радзінай.
В истории сайта «Хартия» такого еще не было. Вначале был поставлен материал, к которому редакция не имела никакого отношения, с оскорблениями в адрес жены Андрея Санникова, с лживыми, фальшивыми словами якобы от имени адвоката Андрея Санникова Марины Ковалевской. Когда мы удалили этот материал и написали, что взломан сайт «Хартия», стали удалять пароли, началось уничтожение материалов сайта. На данный момент уничтожено примерно за месяц материалы, продолжается это уничтожение. Сейчас мы пытаемся сделать все возможное, чтобы остановить этот процесс стирания просто сайта. Есть сейчас большие технические трудности с этим. Просто просьба к журналистам сообщать о том, что к материалам, которые сейчас есть на сайте «Хартия», появляются на сайте «Хартия», редакция не имеет никакого отношения.
Мы працягваем сачыць за сітуацыяй з сайтам «Хартыя-97» і за развіццём падзей, то можна таксама сачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Сёння ў Менску аналітычны цэнтр стратэгіі і навукова-даследчы цэнтр Мізеса прадставілі эканамічныя вынікі 2011 году. Сярод прагнозаў на наступны год дэнамінацыя беларускага рубля, падзенне валавога ўнутранага прадукту і інфляцыя каля 50%, расказвае наш карэспандэнт Уладзімір Глот.
Паводле незалежных эканамістаў, 2011 год стаў годам бессэнсоўных у стратэгічным плане дзеянняў па выратаванню і рэанімацыі мадэлі цэнтралізаванай планавай эканомікі. Год нічога не даў дзеля стварэння пазітыўнай матывацыі вытворцам, актывізацыі бізнесу, мадэрнізацыі прадпрыемстваў. Аднак журналістаў, якія сабраліся паслухаць навукоўцаў, больш цікавілі прагнозы на наступны 2012 год. Дэнамінацыю беларускага рубля прагназуе кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка.
А што самае інтарэснае ў дэнамінацыі? Сколько нулей зачеркнём? Вот если зачеркну 3 нуля, 1 тысячи, то опять работает примитив. Опять такой белорусский кондовый, болотно-зелено-красный примитив. Если мы проведем на 1 10 000, у нас, собственно, американский доллар будет равняться 80 копеек.
Леонид Заика протягивает.
Мы просто получаем уже некую новую матрицу цен. Мне приходилось смотреть, сопоставлять. В общем-то, это советские цены. Зарплата будет $200, если проведем на 10 тысяч номинацию. И цены будут того же уровня, там водка 2 рубля, хлеб там 25-30 копеек. Что делали 30 лет? Коммунисты, Ткачев, Лукашенко, Мясникович. Что сделали? Что в стране вообще происходило? Происходило, так сказать, такое медленное. Сколько ли, собственно, ничего, никаких прорывов не произошло. Никаких абсолютно.
А кіраўнік навукова-даследчага цэнтру Мізеса Ярослав Раманчук зрабіў прагноз на наступны год. Ён лічыць, што гэта будзе год зацягвання пасу.
Я думаю, что будет альбо негативный узрост ВВП, падение, рецессия. Инфляция будет около 50%. Курс на протягу 2016 года будет расти поступово и скончится год где курсом около 13 тысяч рублей за 1 доллар. Ну и будет проблемы с банками, потому что гроши на потребной ликвидности банков на протяг державного финансования разных программ в том числе будовництва не будет. Так что год будет еще больше затягивания паясоў і год безумоўнай эканоміі.
Між тым, згодна з прагнозамі дзяржаўных эканамістаў, рост ВУП у Беларусі ў наступным годзе складзе 5%. Ровень інфляцыі не болей за 22%. Кошт даляра каля 9 тысяч рублёў.
Расказваў Уладзімір Глот. І болей інфармацыі пра эканамічныя вынікі 2011 году, у тым ліку і графікі, можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як змянілася становішча вашай сям'і за апошні год? На такое пытанне адказалі жыхары горадні.
Ну, шампанское мы не пьем каждый день, конечно, вот только на Новый год, если. Сын в армию ушел, вот как-то немножко, наверное, ну, вообще-то не легче, конечно, туда надо все посылать, тоже денег. Нет, я не работаю, у меня только муж работает.
Цены поднялись, конечно, могу больше зарабатывать стал просто, по халтурам ходить, в рублях. Да на месте стоит все то же самое, семейный бюджет на месте, говорю, стоит.
Хватает и поесть, и выпить. Будешь работать, будешь вместе. И год назад то же самое было, ничего не поменялось. А мы бизнесом не занимаемся, так что нам доллар без разницы. Что 3, что 8. Зарплата в 4 раза, 8 миллионов.
Да я хочу сказать, что зарплата у торговых работников стоит на месте почти, да. У пенсионеров пенсии, да, повысили, а цены во сколько раз возросли? Сахар во сколько раз вырос? Молочные продукты выросли. Если, допустим, я раньше, как только ушла на пенсию, получала $200 зарплату, да, то теперь я получаю 120, а стаж у меня около 40 лет. Это нормально? Ненормально, я считаю.
Нет, все как было, так и есть. Ну, как жили, так и живем. И год назад, а чего? Денег побольше дали, ну ничего, и то же самое. А кушали, как кушаем, так и кушаем. Мы же кушать должны. Ну, в основном, да, на еду. Ну, не все. Есть же такие вещи, которые нужно обязательно купить, покупаем.
Да, вельми добро, вы знаете. Ну, и мы, как пенсионеры, добро пока живем. Пока дякуем за свою судьбу.
Мы уже давно до пенсии, 10 годов. Уже не работаем. И вот так живем.
Купляем мясо, свою робим, колбаску.
Колбаску. Пальцем пиханую, говорит.
Ну, конечно, этот год, конечно, был тяжкий для країни и для моей семьи особисто. Саправда, я стал зарабатывать в 3 раза меньше, потому что працюю в державной организации. И поэтому и святы это, конечно, хоть и веселые, и светлые, але проходить, может быть, не так весело. Я не могу купить уже такие хорошие и дорогие подарунки своим родным, близким. Так, некую дробязу в основном.
Меркаванні людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце сказаць, як змянілася становішча вашай сям'і за апошні год. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Ён працуе бесперапынна, тэлефануйце, выказвайцеся таксама і наконт падзеяў у Беларусі і свеце, і нашых перадачаў.
Вот прайшло каталіцкае Рождзество. Скоро наступит Новый год и православное Рождество. Все эти дни теплилась какая-то надежда. Вдруг выспустит и стюрут всех парит заключенных. Но этого не произошло. Хочется спросить Александра Григорьевича, вы не боитесь, что вам придется ответить за эти злодеяния? Каким надо быть жестоким человеком, чтобы в такие радостные праздничные дни так поступить с ними, их родными и близкими? Вы настоящий садист. Можете меня посадить в тюрьму за эти слова? Вы очень любите этим заниматься, а мне мои годы все равно где умирать. В концлагере я уже побывала, Ирина.
Добрый день, пожалуйста, свобода, это Александр Анатольевич Светкевич. У вас такая интересная справа. Повышения нам никакие не предваться в ближайший час. Але вот я хожу в магазин и вижу, как цены повышаются каждый день. Вот. Ну, а то, что правильно вы выказали думку, что по 10 миллионов чиновник отримовывает средний, это, напевно, так. И милиция здесь, и коля этого. И чихать им хотелось на всех на нас. Да, еще хочу повиншовать вас всех с надоходящим святом, новым годом, всем пленной працы, здоровья и всего самого наилепшего.
Нема грошей на Новый год.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода. У менских крамах перадсвяточное паломніцтва покупников. Люди набывают подарунки и сувениры своим родным, сябрам и близким. Гандляры скардятся на подвоенную працовную нагрузку, а покупники на высокие цены. С протягом темы Галина Абакунчик.
Найбольшая колькасць пакупнікоў у менскіх крамах гэтымі днямі канцэнтруецца ў аддзелах сувеніраў і навагодніх упрыгожванняў, але шмат людзей таксама і ў іншых аддзелах. Гутару з пакупнікамі.
Ці вы выбіраеце зараз які-небудзь падароначак для каго?
Ужо адзін купілі, а зараз хочам для сябе купіць якую-небудзь свечачку ў выглядзе дракончыка.
А куплялі каму? Дзецям, унукам?
Унукам куплялі. Малодшым кінафільм, мультфільм, старэйшым нешта другое.
Ці сапраўды лёгка адсвяткаваць таго, стол накрыць? Подарунки купить.
В этот день никак уже про финансы не думается, просто купляешь и все. Ну, а так, конечно, на одну пенсию тяжковато.
Мне подается, что вы шукаете некий подарунок, так?
Так.
Який для кого?
Для своей девчонки, для мамы, таты, для братика. Какие подарунки? Мягкие цацки, открытки. Хочется, чтобы это был сюрприз. Подарунки, может, и не тяжко, але стол, может, моим батькам это и будет тяжко.
Ти удается всем набыть то, что хочется. Ти легкая сегодня это работа. Я
вообще подойду. Не очень легко. Не очень легко, потому что то, что очень хочется, цена бывает не соответствует карману. Поэтому надо ходить. Надо ходить. И когда вот ходишь несколько раз, то, в принципе, как бы все очень довольны.
Посвятковать Новый год, подрихтоваться. Может, куда-нибудь сходить и подшить. Все легко сегодня.
По крайней мере, без особого шика сходить куда-то с друзьями вполне возможно.
А вы скажите своим советам, добываете подарунки?
Вот, пытаюсь. Главное хотеть то, что получается купить. Поэтому получается то, что хочу.
Что вы сейчас выбираете?
Ну, вообще подарок. В данный момент для дочки. Вот мне нужна сумочка такая маленькая, куда можно положить кошелек сотовый. Пока нет.
Легко набыть подарунки. Ну, вот скажем, как
знаете. Сложно. Сложно, потому что, ну, в общем-то, определенный достаток в семье, и хочется что-то необычное. Вот, и поэтому вот трудности есть, но говорить о них перед праздником не хочется.
Продавачки Інна Алена працуюць у аддзелах галантерэі і тканінаў, але кажуць, што яны таксама стаміліся ад штодзённага масавага наплыву людзей.
Ці больш у вас людзей перад Новым годам?
Да, намного больше, чем в такие дни. Потому что все выбирают же подарки к Новому году, детям очень много покупают.
Что звычайно люди выбираюць?
Ой, ну портмоне берут, маникюрные наборы, сумки выбирают женские, перчатки. Ну, много чего.
Сейчас у нас последнего дня уже стало меньше людей. Но до этого было, конечно, очень много. У нас тем более меха, так у нас Деда Мороза, Снегурки, все приходят и очень много людей.
Что звычайно набывается?
Красный мех, белый, ну, Деда Мороза, Снегурки, потом белочки, это коричневые меха, медведики всякие.
Настрой все точно есть?
Ну, снега нету, поэтому как-то не особо. Нас же поздравляют, так нас покупатели, вообще приятно.
Что бы вы хотели сказать покупникам?
Чтобы их было поменьше сейчас, потому что мы очень устаем, очень много покупателей. И, конечно, желаем им счастья, здоровья, чтобы они хорошо к нам относились. Всего хорошего в Новом году.
Говорили продавачки у одной из менских крамов. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Невядомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию каля 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова избираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. Инший изневоленный был кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачив дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Дмитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя новины белорусских политвязняў. Приехавши у Витебску трехдённый отпочинок, Павел Северынец рыхтуе сустрэчу витебских активистов, каб разом вызначыць, як дапамагчы активисту Сергею Коваленку, які знаходзіцца ў следчым изоляторы, якому пагражае турэмнае зняволенне. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз больш подрабязна про новины белорусских политвязняў. Рассказывает наш корреспондент Олег Грузделович.
Жонка зняволенага экс-кандидата на президента Андрея Санникова, журналистка Ирина Халіб, якая днями атрымала от мужа короткий лист, каже, что гэтае послание поставило больш пытанняў, чым дало отказаў. Няма звестак, ці атрымаў ён апошнюю перадачу, хаця менавіта тое, што перадачу прынялі, начальнік калоніі Віталь Агністікаў лічыць прыкметы таго, што з ім усё добра, паведаміла Ірына Халіб.
Маўляў, перадачу ж у вас узялі, гэта доказ. Я яму казала, што гэта ніякім доказам не з'яўляецца, таму што, напрыклад, у 30-е гады на Лубянцы на перадачу. рішення приймали многі роки для тих, хто вже був розстріляний.
Ірина Халіб підкреслює, що до її мужа по-ранейшому не пускають адвокатів і нема певних звісток про те, як він почувається і у яких умовах його зараз тримають. Про причини відсутності пошти тягом амаль місяця так само певності нема. У листі Андрія Саннікова говориться, що він пише про те, що з ним відбувається і йой, і іншим людям, але пошта у гэтый бок не працує. Ці поїдуть адвокати до Андрія Саннікова знову. Ірина Халіб.
У гэтым годзе ўжо не, завтра ж апошні день года. Зараз адвокаты заняты тым, што рыхтуюць судовы зыск гаспадара Агністыкова.
Адвокаты шмат разоў скардзіліся ў прокуратуру на тое, што ў калоні «Відзьба-3» іх не пускаюць на сустрэчу з падабаронным Андрэем Саннікавым, але выніку гэта не дало. Былого кандидата на президента Миколая Статкевича у Шкловской колонии наведу адвокат. На сустрэчу с оборонцем Статкевича провели с ПКТ, помешкання камерного типу, куды политика зместили, як нібыта злостного порушальника тюремного режиму. Вось за што Статкевичу залічылі ажно 3 парушэнні рэжыму. Спачатку вязня пакаралі карцерам за тое, што ў ягоных асабістых рэчах знайшлі насоўкі. Потым аказалася, што на вопратцы Статкевича не аказалася адмысловай нашыўкі вязня. За гэта Статкевича пакаралі ажно 3 і ў выніку завялі на яго справу як на злоснага парушальніка рэжыму. Прытуку пагражае новы суд і пагаршэнне ўмоваў адбыцця пакарання. Калі будзе гэты суд, яшчэ невядома. Пакуль Миколай Саткевич працягвае сядзець у ПКТ, на прагулкі яго выводзяць толькі ў цёмны час дня. Як мяркуе жонка прытвязня Марына Дамовіч, гэта робіцца, каб яго не бачылі іншыя вязні.
Учора, калі вялік адвакату, так ён быў шчаслівы, кажа, як добра, што вы прыехалі, якраз сонца пабачыў, а тым больш, што учора ж было сонца.
Марына Дамовіча значыла, што трымала паштоўку ад Дмітра Дашкевіча, вязня глыбоцкай калоніі, якога таксама трымаюць у ПКТ. Дашкевіч павіншаваў жанчыну заключэннем шлюбу з Миколаем Статкевічам, прычым ягонае віншаванне было атрымана літаральна праз некалькі дзён пасля шлюбу. Невеста Дмітра Дашкевіча, Настя Палажанка, са спасылкай на адваката кажа, што Дмітр ні на што не скардзіцца, мужна пераносіць турэмныя выпрабаванні, зараз шмат піша і дасылае паштовак. Вялікая для яго праблема – гэта каперты, якіх не хапае, а набыць у турэмнай краме не хапае грошай. Вязні абмежавалі ўтрыманні грошай на рахунак да адной мінімалкі. Але што за такія грошы купіш? Настя Палажанка.
За тую мінімалку, которая ў ёсць, яго хапае грошы купіць 2 пачкі маргарына і 10 цукерак. 35 тысяч. Сейчас чакаем падвышэння мінімалкі.
Верховны суд Беларусі адхіліў скаргу на прысуд Дмітра Бандарэнкі. Раней ягоную скаргу адхіліў Менскі гарадскі суд. Дмітра Бандарэнку, які перанёс аперацыю і ходзіць з дапамогай мыліцы, трымаюць у магілёўскай калоніі.
Расказваў Олег Груздзіловіч.
Пражскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – палітычныя вязні. Чаму сёлета з'явілася такая беспрэцэдэнтная колькасць палітычных зняволеных? Які ўплыў іх наяўнасць зрабіла на беларускае грамадства? Ці выйдуць у 2012 годзе на волю ўсе палітвязні? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак, шэф-рэдактар газеты «Народная воля» Святлана Калінкіна і праваабаронца Дар'я Каткоўская.
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней, а таксама на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Як могуць паўплываць на постсавецкія краіны масавыя пратэсты ў Расіі, што адбыліся там пасля нядаўніх парламенцкіх выбараў? Гэтая тэма абмяркоўвалася ў выпуску перадачы «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат». І сёння мы прапануем вашай увазе фрагмент гэтай перадачы. У размове, якую вядзе дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Аляксандр Лукашук, бяруць удзел дырэктар расійскай службы «Радыё Свабода» Яфім Фіштейн, аналітык цэнтральнай службы навінаў «Радыё» Брайан Уитмар і наш аглядальнік Юрый Дракахруст.
Калегі, вот адзін з урокаў пратэсных выступаў, якія адбываліся сёлета ў арабскім свеце, ці, скажам, ранейшых каляровых рэвалюцый на постсавецкай прасторы, была не толькі фактар масавасці пратэсту на вуліцах, але і раскол уладнай эліты. Ці назіраецца гэты працэс, ці можна сказаць, што ён пачаўся, што ён існуе ў Расіі? Ефим, как бы вы отказали?
Стопроцентно я наблюдаю раскол правящей элиты. Очень сильный раскол. Это не только отставка одного-двух чиновников, Кудрина, до этого Илларионова. Нет, это отход от правящего лагеря очень большого количества компонентов властной элиты. Его политтехнологи, ближайшие к Путину, Глеб Павловский, он был близок к Медведеву, но это же один тандем, ушел от него. Я не знаю, даже сейчас очень сложно вспомнить, кто, собственно, остался. Все мыслящие и серьезные аналитики Москвы ушли от него. Средний класс и даже высший класс, олигархическая прослойка, они же бегут из России в массе. Никогда так не бежали, как сейчас. По количеству уехавших за прошлый год, 1,5 миллиона бросивших Россию. И это не крестьяне, а цехи. Это люди с состоянием. Бегут капиталы. А разве бегство капиталов не раскол правящей элиты?
А, Брайан, вы ведете у нас на радио специальную рубрику, передачу «Уладная вертикаль». Как бы вы отказали на это питание? Існує раскол у элите?
Я полностью согласился с Ефимом. И я вижу раскол не только горизонтальный раскол. Я имею в виду на самом верху элиты, между Кудриным и Сечиным, например. Я тоже вижу вертикальный раскол. Я дам очень простой пример. Ефим, по-моему, вы помните, 3 года назад, в декабре 2008 году, был огромный манифестация, демонстрации в городе Владивостоке. Помните? О новой тарифе на импорт автомобили. Вот, что случилось? Москва дал указ разбить эти демонстрации, а местный элит сказал, нет, мы не хотим. А что случилось? В конце концов, они должны лететь, ОМОНщики, из Москвы до Владивостока, чтобы разбить эти демонстрации. Это был первый признак, когда я видел такой раскол между центром и регионом.
То есть это не новая изъява?
Это не новая изъява. Это последние 3 года до сих пор и получили критикальный масс только. Это не последние 2 года.
Юрий, что это означает для белорусской улады? Коли погодиться с анализом коллег, что в России отбывается раскол элиты.
Для белорусской влады, по меньшей мере, в короткотерминовом периоде, в среднетерминовом периоде, это выгодно.
Чому?
Потому что отношения помеж Белоруссией и Россией, они завсёды складанные. Москва и дае, але Москва и забирая, Москва и тисне, Москва и проводит некие планы уплыву, колено моцное. И в этом смысле, чем слабейшая Москва, тем для Лукашенко это больше выгодно. Коли там есть шмат центров, шмат уплывов, он тогда на коне, он тогда может гулять, он тогда может гулять и с этими, и с этими, брать и у этих. Можно пригадать, как он утульно себя отчувал в часы Ельцинской России, коли он гулял и с Борисом Николаевичем, и с коммунистичной большинстью Думы, и с губернаторами, коли было шмат центров. И в этом сенсе, не глядячи на то, что, может, это все у России приведет в реште-реште там до демократии, але вось менавіта этот период хаоса, период нестабильности, это его час.
Но великая частка аналитиков, ци критиков, за все докажут, кто б не был в Москве, во всех есть одна агульная рыса, империалистичность подыходу и мысления. Ци саправды есть великая розница для Лукашенко, ци для інших країн в СНД, что там розные элиты, коли агульная внешняя политика у близким замеж
Александр, так я повторяю, справа не в том, кто в Москве сидит, але зараз наступает период, чем я частково могу погодиться с коллегами, коли магчыма там никто не сидит, коли там идет драка за то, кто будет сидеть. И это может занять протяглый час. И вот менавіта в этот протяглый час это золотый час для Александра Лукашенко, как минимум.
А Ефім, як би ви відказали на питання? Ось ті процеси, які почалися в Росії, і ваш прогноз, що вибори будуть більш справжні, а не просто маріонеточні президентські вибори, як це може повпливати на регіон, на постсовєтський?
Здесь, наверное, ответ нужно разделить на краткосрочную и долгосрочную перспективу. В краткосрочной перспективе, мне кажется, что это повлияет в том направлении, что диктатуры типа белорусской станут слабее. Потому что, во-первых, русский пример традиционно имеет большее значение для республик. Во-вторых, потребность в свободе, она же ощущается белорусами и сейчас, и надо очень крепко прикрыть крышку, чтобы держать этот пар внутри. Но мне кажется, что если белорусы увидят какой-то успех первоначальный, я повторяю, в краткосрочном горизонте в России, они попытаются снова проделать то же самое. Это называется тактикой домино, когда начинают падать режимы постепенно. Почему пали режимы в Восточной Европе практически одновременно? Пример
пример заражает. Российский пример будет заразительным. Но я хочу повторить, разумеется, я был бы крайне наивным, если бы я сказал, что в России придет демократия западного типа, которая перестанет иметь имперские амбиции, перестанет смотреть на своих соседей как на близкое зарубежье и прочее. Этого не произойдет. Но это уже другой вопрос. Мы сейчас обсуждаем вполне конкретный вопрос краткосрочных перемен в России. Поэтому я так настаивал на том, что режим, на мой взгляд, находится в упадке, из которого нет возврата. Кульминация. Кульминация была арест Ходорковского. Режим чувствовал себя молодым, сильным, динамичным. Исполнял, выполнял свои обещания. Сейчас возврата нет. Но будущее России крайне неясно. Могут прийти и националисты, которые сильны. Всех типов, с имперскими и без имперских амбиций. Могут прийти другие какие-то силы, очень сложно сейчас предполагать. Разумеется, останутся в силе интуиция, образцы мышления, все, что определяло российскую действительность и в прошлом. Тем не менее, мы не можем на этом основании сделать двух вещей. Во-первых, мы не можем оправдать авторитаризм в любой форме из-за того, что он лучше, чем, возможно, будущее, какой-то развал или, там, я не знаю, хаос и так далее. И невозможно оправдать на этом основании авторитаризм никогда. И мы не можем говорить, что не произошло нечто необратимое, мы не можем говорить, что все осталось по-прежнему, что нынешняя власть так же сильна, как она была. На мой взгляд, этого всего его уже нет.
Как по-вашему, Юра?
Я тут не совсем згодна с коллегами. Справа в том, что вот я как раз, на мой погляд, менавито президентские выборы и как раз дают махчимость Путину, скажем так, нечто уратовать. С какой причины? В чем-то они подобные на белорусские выборы. Я не кажу про 19 снежня, я кажу про самый сюжет их. Бо справа в том, что ну, режим, скажем, устыл, как кажут коллеги. А Жириновский не устыл, а Зюганов не устыл. Яны ж так само, так мовить, плоть от плоти, яны частка гэтага режима. Але, варто сказать, что гэтые люди мають все ж таки за спиной якія-ніякія організованные силы. А что мають іншие кандидаты, умовно кажучи, там, Навальный, Дмитриева? Нічого, это пустота.
У передачи «Зона свободы» на телеканале «Белсат» брали удел директор Российской службы «Радио Свобода» Ефим Фіштейн, аналитик Центральной службы новинок Брайан Витмар и наш оглядальник Юрий Дракахруст. Вел передачу директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
У год незалежности героями нашей программы стали те, кто вел Беларусь до головной подеи у истории. Их дети и внуки поделили с батьками не только гонор, але и отказность за то, что отбывается у Беларуси сегодня. Батьки и дети белорусской незалежности. У завершальном выпуску специального циклю «Радио Свобода».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг. А таксама тэлефануйце на нумару Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку. Выказвайцеся на конт падзеі ў Беларусі і свеце. Вы на хвалях Радио Свобода, с вами Алексей Знаткевич. Нагадаю, некоторые темы нашей программы. Неведомые взломали оппозиционный сайт «Хартия-97» и знищают его материалы. Аналитики Центру стратегии и науково-доследчего Центру Мизеса прогнозуют на наступный год падение валового внутреннего продукта, инфляцию каля 50% и деноминацию белорусского рубля. Адвокаты былого кандидата в президенты Андрея Санникова избираются подать позов у Витебский суд на начальника колонии Витьба-3 Виталя Агнистикова. И инший изневоленный былый кандидат Миколай Статкевич, только дякуючи визиту адвоката, побачил дзённое святло. Верховный суд не задоволил скаргу Дмитра Бондаренки. Гэтыя ды іншыя новины белорусских политвязняў. Приехавшу у Витебску трехдённый отпочинок, Павел Северынец рыхтуе сустрэчу витебских активистов, каб разам вызначыць, як дапамагчы активисту Сергею Коваленку, які знаходзіцца ў следчым изоляторы, якому пагражае турэмнае зняволенне.